от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Вот и настала очередная среда. Телеграм-канал Армагеддоныч продолжает вещание. Стрим прошел успешно, и ссылка на него на телеграм-канале есть, да и не только на телеграм-канале. Книжки издаются, а с нами в первом часу, как, к счастью, и происходит в последнее время, не было бы счастья, да коронавирус помог, Александр Моисеевич Городницкий. Александр Моисеевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгений Янович, добрый день, Сергей. Добрый день, уважаемые слушатели.
Ну, что происходит, только от вас и услышишь.
Да понимаете, я могу говорить только о тех событиях, которые как-то и так или иначе имеют какие-то мои стихотворные комментарии, написанные задолго до нынешнего разговора, правда, но соответствующие этим событиям. Итак, продолжим тогда нашу историко-литературную встречу. Начнем с 14 сентября. 14 сентября 1917 года Временное правительство объявило Россию республикой и состоялось официальное свержение монархии. Достаточно серьезное, надо сказать, историческое событие для России, которая всегда была монархической страной. Есть у меня такие стишки. Монархии в России не бывать, а если повторится, повторятся кровосмешения и детоубийства Иван, Борис и Петр Алексеевич, художник Репин, Грозный убивает царевича, или художник Ге, царь Петр судит сына Алексея. Монархии в России не бывать, а если повторится, повторятся варяги, ляхи, немцы и татары, что русские перехватывали трон, придите к нам и владейте нами. Монархии в России не бывать, а если повторится, повторятся любезные народы-самозванцы, лжедмитрии, Петры и Александры, святые подозрительные старцы, сбежавшие в Сибирь из Таганрога, Отрепьев и Свирепый Пугачев. Монархии в России не бывать. А если повторится, повторятся цареубийцы, заговоры, Зубов с шарфом в руках, продрогший Гриневицкий с взрыв-пакетом, смертники, бомбисты, в подвале окровавленном Юровский с расстрельной командой. «Мы пойдем другим путем», — говорил Ульянов. «Монархии в России не бывать, поскольку раб не создан быть царем, как сказано у Киплинга, а прочих не отыскать. Они лежат во рвах, что от Москвы до самых до окраин. Уже никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой, как пели, благоговейно поднимаясь с места в том гимне, что пришел к нам вместо «Боже, царя храни», увы, не сохранил. Монархии в России не бывать. История не воротится в русло, размытое однажды половодьем, хотя и мало в сущности надежды, что мы освобождения добьемся своей собственной рукой, привыкшей не к мастерку, лопате или кисти, и не к компьютерной клавиатуре, а к топору, гранате и ножу. Такие вот грустные стишки.
Ну так ведь жизнь такая. Чего ж веселого-то?
Да. Радостное событие. В 1936 году, как раз 14 сентября, родился мой близкий друг, замечательный русский поэт, живущий в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, Александр Кушнер. У меня есть стихи, посвященные ему, потому что я считаю его одним из лучших ныне живущих русских поэтов. И очень люблю этого человека, этого замечательного поэта. Из всех поэтов Кушнера люблю. Он более других мне интересен. Хотя гитарных не выносит песен, которые поем мы в хмелю. Мне нравится традиционный строй его стихов, гармония небродских полутонов, которые порой милее мне, чем гениальный Бродский. Быть может, приехавший в Москву, я оттого люблю их, что другие во мне не вызывают ностальгии, туманную и вязкую тоску. Из всех поэтов Кушнера люблю. За старенький звонок у старой двери, за то, что с детства он остался верен плывущему над шпилем кораблю, за то, что не меняет он друзей, что живет он там как раз, где надо, на берегу Таврического сада, близ дома, где Суворовский музей. Я опять стремлюсь, как пилигрим, туда, где он колдует над тетрадкой, и, кажется, не горькою, а сладкой вся жизнь моя, написанная им. В юности моей у нас было две поэтические школы, когда мы еще занимались в литобъединениях. Одна была громкая, московская, это Евтушенко, это Вознесенский, это громокипящая эстрадная поэзия, которая держала стадионы. А вторая наша, тихая, не стадионная, не эстрадная, которая, главное, не шум и гром и не на публику, а скорее на глубину. И Александр Кушнер является наиболее ярким выразителем этого петербургско-ленинградского направления в поэзии. Поэтому я ему еще такое стихотворение посвятил. «Шалея от отчаянного страха, непримиримой правдою горя, юродивый на шее рвал рубаху и обличал на площади царя. В стране, живущий среди войны сыска, где кто берет на горло, тот и нов, так родилась в поэзии российской преславная плеяда крикунов. Но слуховое впечатление ложно, поэзия не факел, а свеча, и слишком долго верить невозможно пророкам, поучающим крича. Извечно время, слушатель великий, столетия проходят или два, и в памяти людской стихают крики и оживают тихие слова. Вот. 15 сентября в далеком 533 году, забытое событие, армия Восточной Римской империи под командованием знаменитого полководца Велизария, посланная императором Юстинианом I, вошла в Карфаген. Велизарий покоится, как воин на щите античных статуй, белоснежный мрамор. А Велизарий умер в нищете, питаясь подаянием у храма. Он от вандалов вновь очистил Рим и выгнал их за дальние пределы. О нем как о герое говорим, но все напрасно, что бы он ни делал. Не свяжет он разорванную нить, хотя как будто воевал неплохо, и варваров нельзя остановить, поскольку им принадлежит эпоха. И вырастет забвение трава у рухнувшего Рима на могиле, а Византия, что еще жива, обречена на верную погибель, и будущему пальчиком грозя, потомкам говорит литература, что воскресить империю нельзя, когда уже разрушена культура. И вот это очень важно, последняя строчка. 35-й год. Тут два целых, значит, 14 сентября 35 года по Нюрнбергским законам немецкие евреи по указанию Гитлера лишены гражданства, и государственным символом Германии становится свастика. А 17 сентября, близко по датам, и в далеком 1394 году приказом короля Карла VI французского евреи навсегда изгоняются с территории Франции. Эти горестные события связаны друг с другом и, к сожалению, очень сильно связаны с сегодняшними событиями, которые происходят прежде всего на европейском континенте. Слава Богу, не у нас, а в других странах. Но все равно это идет к возвращению нацизма. Чудовищно процветает антисемитизм, иногда приобретающий уже поддержку государственных партий. И перед нами стоит тоже невеселое будущее в этом плане. Есть у меня такие стихи. Все страны, изгонявшие евреев, Испания, Германия и Польша не сделаются в будущем добрее, и доверять не следует им больше. Там радуются шумно европейцы, ликует развеселая толпа, которых прежде раздражали пейсы и черная еврейская кипа. Но все надежды, по ветру развеяв, от мысли им себя не сохранить, что жить труднее стало без евреев, поскольку в бедах некого винить. Когда на солнце вспыхивают пятна, и снова мир готов пойти ко дну, они зовут изгнанников обратно, что было на кого свалить вину. Юдофобство, неотвязный вирус, из невеселых гитлеровских дней приходит снова, древний, как папирус, в 100 раз коронавируса страшней. Если разговор идет о Боге, то, очевидно, следует понять, что там, где поджигали синагоги, их будут и на завтра поджигать. И еще к этому стихотворение. Антисемитизм. В мире, где родился ты и вырос, с давних лет по нынешние дни существует грязный этот вирус, что коронавирусу сродни. Черной птицей над планетой реет, где Христос витает и Аллах, слух непобедимый о евреях и о нечестивых их делах. Никуда нам от него не деться, злой мифологией влеком, о, в подкорку каждого младенца с материнским ходит молоком. Разберешь в этом их едва ли, понапрасну времени не трать, те, кто нас веками убивали, нас не могут не оклеветать. Заглушить бы злую байку эту, но народ к опровержениям глух, даже в странах, где евреев нету, все живет зловещий этот слух. Счастье нас не выведет кривая к лучшему над землею вечной и колечной, суеверной, вызывая страх, горестный еврейский семисвечник догорает на семи ветрах. Еще одно стихотворение к этому. Уже не помню, никогда, нигде нам говорил писатель знаменитый, что на две части разделил людей антифашисты и антисемиты. В ту пору был еще я молодым, и было слушать мне это непросто, и над Европой расходился дым от адской кочегарки Холокоста. Ушли в туман минувшие года, морские волны разгоняет ветер, но это разделение на свете останется, похоже, навсегда. Горят и вырубаются леса, воюют или мирятся народы, лишь эти вековые полюса не могут изменить своей природы. Трехтысячелетняя война идет, не затихая на планете, и не придут другие времена, покуда существуют те и эти. Спасибо.
Ну, к сожалению, да. Никуда не деться, видно невооруженным глазом.
16 сентября объявлен Международный день охраны озонового слоя. Несколько лет назад. И что самое интересное, здесь уже, я не буду читать стихи, выставлен в качестве поэта, в качестве все-таки профессора геофизики, по поводу того, что такое озоновый слой. И надо сказать, что это вот тоже спорный момент. И я в свое время выступал публично против мировой аферы, которая называется глобальное потепление, то есть не глобальное потепление, а то, что человек на нее оказывает какое-то влияние. Вот. И вот примерно аналогичная проблема возникает, значит, возникает с озоновым слоем. Но прежде всего, что такое озоновый слой?
Так, куда-то делся звук.
Тонкий слой, который находится в верхних слоях атмосферы на высоте 20-45 километров от поверхности Земли, защищает земную поверхность от ультрафиолетовых лучей, которые вызывают у людей рак кожи. Это не шуточная угроза. Содержание озона О3 в этом слое сравнительно невелико, не более 10 кубических сантиметров на кубометр воздуха. В 1973 году американские ученые из Калифорнийского университета установили, что широко известные в повседневном быту инертные газы, фреоны, это хлорфторуглероды, которые обычно используются в системах охлаждения в холодильниках и пулеверизаторах, попадая в верхние слои атмосферы, могут вступать в реакцию с озоном и разрушать тонкий озоновый слой. И вот в 1977 году была проведена первая международная конференция по проблеме истощения озонового слоя. Была обнаружена озоновая дыра на Антарктиде, область с малым содержанием озона. Началась паника. 1 января 1989 года был принят Монреальский протокол, который потребовал прекратить производство фреона к 2005-2010 годам. Первооткрыватели губительного действия фреона на озоновый слой на фоне возникшей шумихи о гибели человечества, кстати, аналогичной вот тому, что там раздувается с глобальным потеплением, получили в 1996 году Нобелевскую премию по химии. Наступил конец фреоновой промышленности, в том числе и в нашей стране, производившей около 60% мирового фреона. Это принесло, кстати, России немалые убытки. В борьбе с фреоном сразу же подключились политики, в первую очередь известный в этом отношении Альберт Гор. Крупнейшая компания по производству фреона «Дюпон», несмотря на упорное сопротивление, вынуждена была практически прекратить выпуск хлорфторуглерода. И только потом выяснилось, что промышленный фреон вообще ни при чем. В разрушении озонового слоя оказались виновными другие соединения хлора, существующие в природе. Так, например, при извержении среднего вулкана в атмосферу выбрасывается огромное количество хлористого углерода, гораздо больше, чем во всех холодильниках и пульверизаторах вместе взятых. Как показали научные исследования, озоновые дыры образуют только в полярных областях, в зонах низких температур и сухого климата. Они формировались и снова затягивались задолго до появления человека на Земле. Никакого отношения человек к ним не имеет, слава богу. Сейчас такая озоновая дыра существует в Антарктиде, где пингвины, как известно, ни пульверизаторами, ни фреоновыми холодильниками не пользуются. Но, несмотря на это, в мире сложилась прочная бюрократическая структура из сотен чиновников, получающих немалые деньги за обслуживание Монреальского и более позднего Лондонского протокола. Существует дорогостоящая глобальная система наблюдения за озоном. Ситуация примерно такая же, как с Киотским или Парижским соглашениями о парниковых газах. В связи с этим уместно вспомнить, что в британском парламенте лишь несколько лет назад была упразднена высокооплачиваемая должность чиновника, который должен был следить за тем, не высадить ли на британском берегу войска Наполеона. Ее до сих пор забыли упразднить. Понимаете, то же самое, что происходит, по-моему, и с этим самым фреоном. Вот такая история.
Классическая, но удивительно печальная. Так и живем в системе мифов.
Ну да, совершенно верно. Вот у меня выходит очередная книга, значит, «Современная наука и мифы». Вот я там еще немножко про этом деле напишу, хотя, опять же, видимо, подвергнусь жесточайшей критике сторонников вот этого самого озонового слоя и влияния фреона на него. Ну, бог с ним.
Так фанатиков как вы можете переубедить? Фанатики ж потому и фанатики, религиозные или верующие во что-то, вроде глобального потепления или озоновых дыр?
Евгений, сейчас именно всех фанатиков, которые за этот фанатизм получают круглую сумму денег. Потому что это, конечно.
Здравствуй, Грета Тунберг. Да, сразу вспоминается.
Ну что ж, значит, в 41-м году в Советском Союзе 16 сентября введено обязательное обучение всех граждан военному делу. И не напрасно, надо полагать. И не напрасно. Я проходил это в школе. И дальше на протяжении всей своей жизни я с этим соприкасался. Но почему запоминается только то, что было в школе и в институте? Вот. Нас в школе учил строевой военрук, беспомощных и неловких. Был ранен под Колпино военрук и выражался так: «Природную ямочку на плече нащупайте для винтовки». И добавлял другие слова, на которые был мастак. И были правы по существу, хотя и наполовину, те предки его, что твердили юнцам, как главный закон бытия, природную ямочку на плече нащупайте для дубины, природную ямочку на плече нащупайте для копья. Любил философствовать военрук, и водку любил он с пивом, в извечной незыблемости войны неистово убежден, и мы колыхали неровный строй, сутуля худые спины. Над головой у нас штыки вспыхивали дождем, был тверд характером военрук, хотя и дышал на ладан. Городницкий кричал он: «Короче шаг, прямее в строю держись!» И мы уходили, теня носки, в ладони зажав приклады, опьяненные правом, выданным нам на чью-то чужую жизнь.
И студенческие. Сейчас у нас будет новостной блок, а потом продолжим. Спасибо огромное. С нами Александр Городницкий.
От трех до пяти. От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. И с нами Александр Городницкий. Александр Моисеевич, спасибо. Еще раз здравствуйте.
Спасибо. Возвращаемся к начальному военному образованию. Я учился в горном институте. И до сих пор помню, что полковник, который, значит, нам преподавал целый ряд дисциплин, связанных с военным делом, озадачил нас вопросом, какая разница между преградой и препятствием. И от него я понял очень интересную вещь, которую запомнил на всю жизнь. Он: запомните, препятствие можно обойти, устранить можно, а преграду не устранишь. Ее надо обязательно преодолевать. Ну, например, я не знаю, вражеский дот, который можно обойти, это препятствие. А река, которую надо преодолевать, это преграда. И вот это очень точное определение, я запомнил это с старых лет. Есть у меня такое стихотворение, посвященное этому славному полковнику. Кружится студенческий первый год у памяти на волнах. Военная кафедра и зачет, полковник при орденах. Он, глядя в окошко, на грани крыш, совестную тянет нить. Препятствие можно устранить, преграду не устранишь. Когда повстречаете их в пути, не забывайте впредь, препятствие следует обойти, преграду преодолеть. Немало полковник в пути своем преодолел преград, форсировал Днепр и Одер потом, оборонял Ленинград. Нашивки желтые на груди, тяжелых ранений след. Встретил препятствие, обойди, с преградой такого нет. Перед рекою или стеной не поворачивай вспять. Какой за это платить ценой, тебе самому решать. Похожий мой иссякает срок в черной пыли дорог. Спасибо, полковник, за твой урок, который пошел мне впрок. Когда у гисарских гор на крыле среди азиатских стран я в страхе карабкался по скале, проклятый еще уран. Когда на сибирской реке поток меня поволок в порог, спасибо, полковник, за твой урок, который пошел мне впрок. Старался я, вопреки уму, преграду преодолеть, когда по судну моему хлестала волна, как плеть, и плохи были мои дела, когда передо мной стояла преграда из лжи и зла, казавшаяся стеной. От счастья, не отыскав ключи, под царь скажу опять: спасибо, полковник, что нас учил преграды одолевать. Когда не сумевший достичь вершин в мороз или летний зной, в пути упаду я, не завершив дороги очередной, шепну, прижимая к земле висок, губами чуть шевеля: спасибо, полковник, за твой урок, пухом тебе земля.
Да.
Ну, а вот в 1984 году умер мой друг, замечательный русский бард, поэт, журналист, художник, человек, киноактер, многогранных талантов, сыгравший, кстати, Бормана в знаменитом фильме «17 дней весны», Юрий Висбор, родившийся в 1934 году, один из ярчайших совершенно личностей нашей эпохи. Есть у меня несколько стихотворений, ему посвященное. «Не поверю уже никогда, ненадежные женские чары просочили сквозь пальцы года, как заметил приятель Анчаров. Не воротишься в те времена, в заметенные вьюгу избы, да разлукам дверь старина, написал нестареющий визбор. Вспоминается старый мотив, острый запах бензиновой гари. Юра, трубку свою отложив, подыграет мне вновь на гитаре. Этой песни знакомые слова, мы дуэтом споем по старинке. За окном засыпает Москва, и машины шуршат на неглинке. Новогодний кружится снежок, неотложная утром работа. И под сердцем не то что божок, удивительно теплое что-то. Память Юрия Визбора, песня, написанная, когда я узнал о том, что он ушел из жизни. В это время я был на борту судна «Витязь», которое стояло, научно-исследовательское судно советское, российское, которое стояло в порту Пирей. А когда наши суда стоят в иностранном порту, то передатчики их должны молчать. Получили мы это трагическое известие. Только на третий день, выйдя в открытое море, мы связались с Москвой и послали телеграммы соболезнования. И на всех трех судах наших был организован такой, знаете, символические похороны, как похороны моряка. Это кидается венок на воду, суда дают длинный гудок и делают круг вокруг этого места, где этот венок погружен. Есть у меня песня «Память Юрия Визбора», я ее прочту как стихи. Нам с годами ближе станут эти песни, каждая их строчка будет дорога. Снова чьи-то лыжи греются у печки, на плато полночном снежная пурга. Что же, неужели прожит век недлинный, с этим примириться все же не могу. Как мы песни пели в доме на Неглинной и на летнем чистом Волжском берегу. Мы болезни лечим, мы не верим в бредни, в суматохе буден тянем день за днем. Но тому не легче, кто уйдет последним, ведь заплакать будет некому о нем. Нас не вспомнят в избранном, мы писали плохо, нет печальной участи первых петухов. Вместе с Юрой Визбором кончилась эпоха, время нашей юности, песен и стихов. Такие два. Еще одна. В потоках звездной пыли куранты полночь бьют, а Галича забыли, сегодня не поют. Он как герой Трои от нас теперь вдали. Ушли его герои, и песенки ушли. Распавшийся державы суровый неуют. Сережа Куджаву со временем поют. Мне жаль его, не скрою, но век грядущий крут. Ушли его герои, и песенки уйдут. Волнывский поэт Пена на выступе крутом забудут постепенно Высоцкого потом. Ему готовит тризну забвенье первый снег. И только Юра Визбор останется навек. И взрослые, и дети поют сегодня вновь простые песни эти про дружбу и любовь. Смотрю не без укора в грядущие года. Нас всех забудут скоро, а Юру никогда. Спасибо. На этой оптимистической новости.
Да.
Вот про Юру мы и завершаем. 18 сентября 1995 года родился русский поэт Кондратий Рылеев, автор великой песни «На диком бреге Иртыша», повешенный в 26-м году вместе с другими декабристами. Это обручальное кольцо, снятое с казненного Рылеева, слово смерти брошено в лицо, затянувший узел на петле его, бьют часы над Невской водой. Не на что надеяться и сетовать, триангуляционной бороздой шея перечеркнута поэтова. Дождь течет с холодного чела под сырую облачную ватою. Жизнь его короткую была, осеки порой длинноватыми, прикусивший кончик языка, растворенный ржавчиной болотно он уйдет, оставшись на века, песней безымянную, народную, над помостом парки режут нить, бормоча невнятное пророчество. Ермаку до лодок не доплыть, песня оборвется и не кончится. Еще одно событие 20 сентября. В 2018 году под Красноводском были расстреляны 26 бакинских комиссаров. Очень неоднозначная и сложная ситуация тогда была в Баку. Я дважды был на могиле 26 бакинских комиссаров. Первый раз, когда это был такой своего рода пантеон посреди города в их честь. И сейчас уже в Говсанах, по-моему, на безымянном кладбище, где какие-то безымянные могилки, когда это пришла кто? А сюда перехоронили 26 бакинских комиссаров. Без имен, без ничего. Так мы относимся к своей истории.
Ну, они в основном армяне были. Что говорить сейчас в нынешнем Азербайджане?
Памяти 26 бакинских комиссаров. Эпиграф. 26 их было, 26. Сергей Есенин. Их везли к последнему причалу на исходе утренней зари. 26 их было поначалу, а во рву осталось 23. Выкопав и оттерев от пыли их останки, с общей тоской посреди Баку их схоронили под мемориальной доской. Зайчики к могилам их бросала, вставшая над Каспием луна. 26 бакинских комиссаров, помню с детства эти имена. От Азербайджана до России песни воспевали их, и стих. Улицы и площади носили имена, прославленные их. Не забыть и нынче в самом деле Сталиным произнесенных слов. Большевик не тот, кто был расстрелян, а кто сам расстреливал врагов. Мертвые нуждаются в хороне. Думали ли жители страны, что потом их вновь перехоронят на пустынном месте Говсаны, свернутых повторно и опальных, захватят землю просто так, без надгробий тех мемориальных, как случайно найденных бродяг. В суете однообразных буден в берег бьет мазутная волна. Тем, кто об истории забудет, отомстит история сполна. Мертвые нуждаются в хороне, тело и бессмертная душа. Кто на завтра прах их снова тронет, кости беспощадно вороша? Над холодной летою рекою разные твердят о их делах. Не дадут им вечного покоя ни Христос, ни Ягве, ни Аллах. Не прийти им к божескому храму под покровом вечной синевы. Мертвые всегда не имут сраму, не про них так сказано, увы. Грош цена их многолетней славе. Нам они сегодня не близки. Может быть, обратно их отправят в злые красноводские пески. Мертвые нуждаются в хороне. Песня поминальная лети. Где на завтра их перехоронят, численность уменьшив по пути? Вот такое грустное есть стихотворение. Вот.
Как вся наша жизнь.
К сожалению, такая вот странная история делается. Да, ну я хотел бы еще, вернувшись к моим друзьям, поэтам, ушедшим из жизни сейчас, прочесть еще одно из стихотворений, посвященное их памяти. Слава Кукушину еще живой, но остальные все уже мои друзья ленинградские ушли из жизни. Стихи моих друзей. Сохранила память давних дней, строки посторонние отсеяв, ранние стихи моих друзей, Кушнер, Британический и Агеев. Как смелы вы были и чисты, дерзновенно в будущее глядя, что за строки прятали листы серых ученических тетрадей, комната, а в будущем музей, нам тогда казалось маловато ранние стихи моих друзей, как я им завидовал когда-то. Собственных творений в том году не припомню, видимо, и бог с ним. Помню вас, кумиры наших дум, Куштер, Британический и Горбовский. Накалялся воздух, быть грозе, синевой переполнялись души. Ранние стихи моих друзей, поздние, припоминаю, хуже. Календарь отсчитывает срок, ноша лета оттягивает плечи. Где они, творцы любимых строк, этих нет. А прочее далече, сумерки становятся светлей. Близок март, уже весна в начале. Ранние стихи моих друзей снятся мне короткими ночами. Вот память – это все, что остается от них, от нас и вообще от всех. Всегда очень хочется, чтобы память эта была светлой и хорошей. Вот такие дела по поводу сегодняшних событий и стихотворных к ним комментариев. Вот. А мы с вами все-таки переживаем сейчас вторую волну коронавируса, и я очень надеюсь, что она будет последней, потому что наука, правда, молчит на эту тему, но очень хотелось бы, чтобы следовательно за второй не пришла третья, потому что это будет уже как-то нам, пожалуй, что не в моготу. Я очень надеюсь, что мы переживем вторую волну этого проклятого коронавируса и не до следующей третьей доживем, а доживем до нормальной жизни. Очень хотелось бы в это верить.
Ой, Александр Моисеевич, ну впереди у нас еще волны и волны, потому что глобализация гоняет людей по планете, и из тех медвежьих уголков, откуда никто никогда никуда не попадал, и когда там начиналась какая-нибудь эпидемия, все просто вымирали. Сейчас люди приезжают туристами, приезжают, занимаясь делами, и разносят, разносят, разносят и разносят. И вот такого не было никогда. Никогда в истории Земли люди не перемещались так легко. А вот это, получается, цена. Я уже даже не говорю о туристах, потому что, ну, я не знаю, какая волна сейчас пойдет, вторая, третья или 22-я, после того, как народ ломанулся в отпуска срочно на юг, в Турцию, а там вспышка коронавируса, и вот масочный режим опять поднялся. И это все, к сожалению, неизбежно. Она пришла в Израиль, сейчас эту страну закрывают на следующие 3 недели. Но при этом израильтяне ринулись опять в отпуска, опять в ту же Турцию и другие страны Южного Средиземноморья, кто-то в Италию. Ну, можно только себе представить, чего пойдет обратно. И вот здесь не очень понятно, куда деваться. Ну, хорошо, пройдет коронавирус. Но ведь этих экзотических гриппов, ну, их сколько? Их же море. И они и были в большом количестве, и будут в большом количестве. Всемирная организация здравоохранения абсолютно здесь бессильна, как выяснилось, и вообще-то говоря, ничего особого и собой не представляет, несмотря на все деньги, которые были на нее потрачены. Так что приходится отгребать от этой заразы в каких-то индивидуальных масштабах. Нам еще оказалось не так плохо. Не все в медицине раздербанили с нашей оптимизацией. Спасибо огромное. В этом часу с нами был Александр Городницкий. Мы говорили о прошлом.
Спасибо, до свидания.